Радио «Спутник».
Добрый день, в эфире «Радио Спутник», в студии журналисты Наталья Маевская и Вячеслав Шарапов, и сегодняшний наш специальный гость – российская журналистка крупнейшего спортивного портала «Эрспорт», специальный корреспондент Международного информационного агентства «Россия сегодня», олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Войцеховская. Здравствуйте, Елена Сергеевна, рада видеть вас у нас в студии.
Соскучились по вам, честно говоря.
Здравствуйте, я тоже.
Ну, чтобы, так сказать, не красть у вас золотое время, сразу вопрос. Вам удалось побеседовать с господином Бьёрндалином? Какое ощущение вы вынесли после этого интервью, после этой беседы? Потому что для белорусов это совершенно не праздный вопрос. Мы все очень, во-первых, переживаем за то, что Дарья Домрачева решила покинуть спорт. И, в общем-то, в этом существенную роль сыграл ее супруг Бьёрндалин.
Гадкий какой, да?
Ну, не то чтобы гадкий, но, в общем-то, конечно, белорусам от этого как-то не очень.
Я понимаю, пришел просто и гарную девчину забрал.
Даша у нас... Наша Даша.
А тут какой-то Бьёрндалин, да?
И тут вот, да, приехал, перекинул через седло и куда-то в горы.
Я вообще до сих пор ностальгирую. И вы знаете, вот я не далее, как несколько минут назад как раз вспоминала историю, как сидела на Олимпийских играх в Пхенчане, закончилась последняя личная гонка, и я поняла, что я сижу и плачу. Потому что и Дашу, и Улейнера я очень люблю, и много лет мы знакомы, и... Для меня это был какой-то ужас понимать, что сначала была эта история с Улейнером, которого лишили возможности поехать на Олимпиаду, и потом вот эта вот Олимпиада, где я так хотела, чтобы Даша выиграла золотую медаль, и понятно уже, что никакой золотой медали не будет, и вот все это... Но это было ужасно. Вот реально, я сидела перед компьютером, у меня текли слезы. Я периодически их вытирала, шмыгала носом, платков, салфеток, как всегда, нет.
Тогда плакали многие.
Да, и в какой-то момент ко мне подошел коллега и спросил, а ты телевизор-то вообще смотришь? Я говорю, нет. Он говорит, а зря. И я так поднимаю глаза, и что я вижу? Даша стоит на стрельбище, Беларусь идет на первом месте. И вот это вот было настолько невероятно, настолько хэппи-энд. То есть я думаю, что если бы драматург писал какое-то литературное произведение, ему бы сказали, что, старик, ты перегнул палку, так не бывает.
Вообще из разряда космических личностей они, правда?
Они вот абсолютно. И причем вот при всем своем величии, они абсолютно простые, они стоят на земле обоими ногами. Вот знаете, у меня было за всю мою карьеру два больших один на один интервью с Бьёрндалином, что достаточно было сложно, потому что, ну, не всегда можно выцепить спортсмена такого уровня. И первый раз это было в Австрии на этапе Кубка мира, что меня тогда совершенно потрясло, что он, во-первых, пришел минута в минуту, и мы разговаривали, меня он поразил манерой разговора. То есть мы разговаривали, это был именно разговор, это было не интервью. Он интересовался какими-то вопросами, развивал какие-то мои вопросы, как-то очень хорошо отвечал, очень все. Вот. Это было более 10 лет назад, это был 2008 год. И вот второй случай был уже в Минске, когда человек меня просто потряс. Мало того, что я представляю, какой у него график, тем более в ожидании вот этого чемпионата Европы по биатлону, гонка легенд, прощание Даши со спортом, плюс семья, маленький ребенок, он нашел время. Когда спросил Оля, сколько у меня времени, он сказал, столько, сколько тебе понадобится.
И мы сидели... ведь это дорогого стоит, эта фраза, вот скажите.
Естественно. Вы знаете, я уже приводила пример, что сплошь и рядом, общаясь с нашими спортсменами, я сталкиваюсь постоянно с их настроениями. Ой, я сейчас не готов. Ой, а я не хочу. Ой, а вот зачем вы об этом спрашиваете?
Звёздная
на эти вопросы я не
вот
хочу отвечать.
Этом.
То есть вот это вот ощущение, что человек смотрит на тебя сверху вниз. То есть я, в принципе, к этому привыкла. Журналистика – это такая профессия, где на тебя очень часто смотрят сверху вниз. Но при всем при этом, понимаете, это же не только осознание звезды себя звездой. А это отношение человека к твоей профессии. А никто не сказал, что ты свою профессию делаешь хуже, чем он свою. И вот что людям дает вот это вот основание относиться к тебе как к некому официанту «принеси, подай и налей и отойди». Вот. И здесь человек приходит совершенно спокойно, совершенно по-человечески отвечает, очень интересно отвечает.
Я не знаю,
может быть, это были домашние заготовки. Понимаете, вот он мне сказал в интервью такую фразу, что он говорит, все, что я знаю, все самое главное, что я знаю о спорте, я узнал от людей, не имеющих к спорту никакого отношения. И вот я могу сказать, что за полтора часа разговора с Бьёрн Далином я узнала о спорте, о биатлоне, о нем самом гораздо больше, чем я узнала за последние 10 лет. То есть он сумел поднять такие вопросы, то есть да, ну, наверное, мои вопросы в какой-то степени его навели на эти ответы, да, но он сумел какие-то глобальные поднять темы, и я поняла, что он ответил на те вопросы, которые крутились там десятилетия в моей голове, я не могла найти на них ответ.
Существенный момент. Это только подчеркивает его величие.
Да, да, да. Понимаете, ну, например, такой интереснейший для меня был момент. Я говорю, вот, Уля, успешные люди очень часто выступают с лекциями, как добиться успеха. Вот я знаю, что в биатлоне Пихлер выступает с такими лекциями, все. А я говорю, вот ты можешь в двух словах, как добиться успеха? И он мне говорит, понимаешь, надо иметь очень большую страсть к тому, что ты делаешь. И я говорю, а как же, как насчет тяжелой работы? И он говорит, понимаешь, говорит, когда в тебе есть эта страсть, ты не воспринимаешь никакую работу как тяжелую. Это вообще вопрос.
Здорово.
Но это же, понимаете, да, я никогда в жизни это не сформулировала, но он абсолютно прав. И я подумала, ёлки-палки, я разговариваю с огромным количеством людей, и от всех от них я слышу, что рецепт успеха – это тяжелая каторжная работа. И вдруг появляется человек, который каторжно работал, ну, лет, наверное, 30 из своих 45, если не больше, думаю, что больше даже, да?
Не замечая этой каторги.
Не замечая, и при этом ему в голову даже не приходит назвать эту работу каторжной.
Здорово.
Что же он такое вам поведал все-таки, за что белорусы должны его простить?
Он очень хочет, чтобы Даша вернулся.
Так.
А он понимает прекрасно, что решать будет только она, но он совершенно четко мне дал понять, что если Даша примет решение в каком-то виде продолжить карьеру, он всячески ее поддержит. Потому что он сказал, что если она такое решение примет, это будет означать, что она очень хочет. Говорит, никогда нельзя останавливать человека, который очень хочет. Вот, я говорю, ты готов сидеть с дочкой, стоять у плиты и готовить еду? Он сказал, а я очень хорошо готовлю, между прочим.
Вот тоже показатель, да, вот мелочи.
Ну, действительно великий человек.
Да. Очень интересно, да. Простой парень из простой семьи, да, он 9-й или 8-й ребенок, по-моему.
Нет, он, по-моему... У него 2 брата и 2 сестры, значит, 5 детей в семье, вы знаете...
Для Норвегии это норма.
Я прочитала интересную очень фразу давнюю, когда-то еще по молодости у него брали интервью, и он сказал такую фразу, что у нас в семье было 9 коров и 5 детей, и коровам зачастую доставалось больше внимания, чем детям. Вот, мы с ним нашли общий язык.
То есть дети на самовыпасе?
Ну, примерно, да. Нет, знаете, на самом деле...
На равновыпасе.
Да, и он сказал, когда он говорил, почему он, собственно говоря, умеет хорошо готовить, потому что, говорит, когда много детей, всегда много еды. И все время надо помогать. Поэтому он говорит, я умею делать абсолютно всю еду, которую делают в крестьянском доме. И поскольку было много животных домашних, которые тоже служили едой, то, соответственно, он может приготовить, условно говоря, что угодно. То есть отрубить курице голову, ощипать ее и сварить из нее бульон, там это вообще не проблема.
Я думаю, там по рукам никто не бил, порежешься там или что-то не так сделаешь.
Я вам открою большую тайну, как мать 3 детей, что когда детей больше 1, по рукам никого не бьешь. Понимаете, это первый ребенок, ты кипятишь пеленки, гладишь их с 2 сторон. А когда ребенок 3-й и 2 других не намного старше, то ты прекрасно понимаешь, что бесполезно кипятить пеленки и тем более их гладить, потому что нельзя растить ребенка в стерильных условиях. Вот, почему я всегда говорила, что 3 детей – это гораздо проще, чем 1.
Ну и потом они сами начинают друг другу помогать,
да,
смотреть.
Да, естественно, родители очень много выкидывают глупостей из головы, и в том числе, я помню, как моя мама, я застала их за таким занятием с дочкой со старшей. Дочка только начала ползать, и мама подскакивала к ней, толкала ее. Она опрокидывалась на спину, и я говорю, мам, ты что делаешь? Она говорит, я ее учу правильно падать, потому что, говорит, уследить за ребенком невозможно. И потом, через 2-3 лет, я об этом вспомнила в самой непредсказуемой обстановке. У меня дочка, ей было тогда 3 года, наверное, она поскользнулась на высоком крыльце, упала и покатилась по ступенькам. А там была бетонная площадка внизу. И вот когда она катилась, я уже быстро проиграла всю эту ситуацию, и я поняла, что сейчас случится страшное. Потому что ребенок катится головой вниз, там все. И она упала на спину на эту бетонную площадку и удержала голову. То есть я видела, что это намеренное движение, она удержала. И я поняла, что моя мама научила ее падать.
Ну что же, вы вселили нам такую надежду на то, что Дашу мы еще увидим
на биатлонных трассах. Я очень хочу, чтобы она вернулась.
И это нас очень радует. Спасибо большое.
Да не за что.
Спасибо, что выбрались к нам в студию. Я напомню, что у нас гостем студии «Радио Спутник» была известная российская журналистка, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Сергеевна Войцеховская. «Радио Спутник» — говорим то, о чем другие молчат. Хорошего дня.